«Скоро начинаются новогодние распродажи», — промямлил Гитс, но его нежизнеспособный возглас повис в пустоте помещения. За стеклом, отделяющим офис разработчиков от зоны испытания, возились с крупным сенбернаром биоинженеры, стараясь взять у него мазок из ушей. А в комнате инженеров-разработчиков был слышен только мерный гул вентиляторов охлаждения системных блоков. Сквозь прикрытые жалюзи с улиц в офис пробивались лучи теплого зимнего солнца. В Калифорнии зимой солнышко ласково греет своими лучами землю, отчего температура воздуха обыкновенно остается очень комфортной. И для жителей, уставших от летнего зноя, зима — именно та часть времени года, когда можно пощеголять чем-то весомым. В аккурат по этой причине Майки пришел на работу в длинных, почти до колена кедах, ярко-зеленых спортивных штанах с полосками на лампасах и олимпийке, отороченной каким-то рыжим мехом. Где он смог прибарахлиться подобными модными изысками, до сих пор остается загадкой. Другой коллега Гитса, упитанный мужчина средних лет, был одет точно так же, как и во все другие времена года. На нем красовался привычный клетчатый жилет, из-под которого проступала клетчатая же рубашка. «Хорошо, что джинсы клетчатые не выпускают», — подумал Уильям Гитс. Хотя и был неправ. Майки днем ранее как раз и рассматривал свое отражение в зеркале и оценивал, идут ему или нет джинсы в яркую шотландскую клетку. В итоге он сошелся во мнении с самим собой, что зеленые треники на нем будут смотреться лучше, чем клетчатые штанишки. «Ребята, ребята!» — попытался привлечь внимание Гитс своих коллег. «Скоро начинаются новогодние распродажи, а нам уже давно пора запускать нашу работу в серию, иначе не видать нам ни бонусов, ничего». «Чего?» — обернулся в полоборота Майки, отчего бусины на его дредах застучали с неимоверными переливами. «Это у тебя что, музыкальные дреды?» Клетчатого привлек необычный звук со стороны, откуда он никогда ранее не доносился. «Ага, только вчера поставил». Майк явно перся от своего внешнего вида сегодня и дредами в особенности, поскольку он нарочно провел рукой по волосам, и по комнате еще раз пронеслась очередная волна какофонии. «Слушай, круто! Я таких читал в интернете только неделю назад. Какая-то компания хотела наладить их выпуск. Какой-то стартап, не помню где». Не унимался клетчатый, ему даже пришлось повернуть все свое мощное тело целиком в сторону африканца. «Да это они и есть. Мой кузен основал эту компанию, но бабла там подняли немного. Сейчас вот тестирую их продукцию. Ну а чё, мне нравится. Как только раскрутятся, уйду к ним на должность советника по коммерческой части. Буду бабло загребать лопатой». «Майки, я не об этом совсем с вами хотел поговорить». Гитс повысил голос, и только тут на него обратили внимание. «Чё, Вим? Здорово, брат!» Майки наконец-то узрел своего будущего босса. «Ребят, тут такое дело. Мне пришло в почту распоряжение от босса в весьма декларативной форме, требующее немедленного разворачивания последнего патча, иначе всем нам грозят неприятности вплоть до увольнения. Как у вас? Все доделали?» «Да все готово. Через минуту закончу», — отозвался Майк и отвернулся к своему компьютеру. «Проблему с куриными костями я решил просто элегантно. Теперь псинки не будут обращать никакого внимания на косточку диаметром меньше половины дюйма. И все, никаких теперь объевшихся куриных костей бобиков, только большие кости, только от крупных млекопитающих». «Еще вчера все внес в репозиторий, все давно готово», — промямлил, уже что-то тщательно пережевывая, клетчатый. «Отлично. А поможете мне с тестированием и отладкой? До конца рабочего дня остался час, а я хотел бы выпустить патч сегодня, чтобы завтра биоинженеры уже могли его запустить для распространения». «Не, не могу. У меня сегодня замуты с моей мадам. Прямо вот уже ухожу». Майки встал, экран его компьютера погас, и он бодрым шагом, позвякивая на каждом шагу, отправился к выходу.
Я сегодня тоже не могу. У меня встреча с врачом, терапевтом. Что-то замучила меня одышка. Поднимаюсь по лестнице, одышка. Толкаю тележку в супермаркете. Опять она. Совсем мочи нет. а вот завтра я готов».
«Да ну, ребята, ну вы же сами понимаете, что надо сдавать проект уже сегодня, а один я не успею», — начал неуверенно протестовать Уильям.
«Слушай, Вим, давай в открытую. Тебя босс хочет продвинуть нами командовать. Вот ты сам посуди. Зачем нам рвать пупки, чтобы потом было хорошо тебе?»
Майки развернулся в дверном проеме, его дреды в очередной раз сыграли мелодичное облачко.
«Майк, ну ведь если будет ему хорошо, то потом и нам будет хорошо, когда он будет нашим начальником, разве не так?»
Клетчатый осторожно начал подмазываться к будущему начальству.
«Ага, да верь ты больше этим сказкам. Всех уволят потом, а он один останется. И что нам с того?» — опротестовал догадку Майки. «Вот сначала пускай станет сам боссом, а потом уже требует работать сверхурочно». «Да, верно, Майк, ты прав».
Видимо, выступать в открытую против чернокожего клетчатый не горел желанием. Да и доводы того были на редкость убедительны. «Ну, ребята, ну как же так?» — чуть ли не взмолился Гитс.
«Хочешь быть боссом? Вкалывай. Вот и весь ответ».
Майк вышел из комнаты с гордо поднятой головой, украшенной черными дредами. Клетчатый только извиняюще улыбнулся и начал медленно собирать свои пожитки в сумку. Уильям побагровел, у него просто не было слов, а в голове вместо плана действия только и роились разрозненные мысли. Внутренне чертыхнувшись, он развернулся к компьютеру и начал обновлять свою локальную копию генного кода сервера. Через несколько минут код был успешно объединен, а клетчатый успел улизнуть из комнатки разработчиков. Да, придется вспомнить старые добрые времена и сделать всю работу одному. Вяло промямлил Вим и принялся набирать текст на клавиатуре. Его задачей, максимум, которую он поставил сам себе, была полная проверка генного кода и отправка его биоинженерам для распространения. Ну а программой минимум была просто проверка кода на противоречие. Конечно, лучше всего проводить полную проверку, но разработчики частенько ей пренебрегали, особенно когда времени было в обрез. Природа — такая штука, которая способна вынести любые издевательства. Важно только не переступать рамки. Но они до рамок даже и не добирались. Делов-то — внести в генетический код мелкие изменения. Да и проверять там особо нечего. В совокупности предстояло произвести около 150 тестов, который разработал Вим с ребятами. Основой каждого из тестов был поиск несовместимости нового участка генетического кода с уже работающими. Иногда возникают такие коллизии, когда собака отказывалась есть или, наоборот, у нее отключался механизм контроля насыщения. Генетический код настолько сложен, что никто заранее не может предсказать, как поведет себя животное с измененным кодом, сможет ли оно вообще выжить, или окажется полностью неприспособленным к окружающей среде. Но мелкие изменения, к которым, безусловно, относились сделанные в этом пакете, не могли привести ни к чему подобному. За всю 5-летнюю практику Вима он столкнулся с подобными серьезными нарушениями всего 3. 2 раза разработчики пытались исправить генетические дефекты доберманов и 1 раз улучшить устойчивость к энцефалиту. С энцефалитом справиться удалось, с трудом, но потратив 1/2 года на разработку, заплатка была подготовлена и выпущена. Для компании подобный выпуск исправления был стратегически важен, ведь служебные собаки применялись ее ключевыми клиентами. Помимо тестов на совместимость с существующим кодом, прежде чем передавать новый код биоинженерам, нужно было вырастить несколько поколений виртуальных собак с измененным набором, дабы быть полностью уверенным, что все изменения не привнесли серьезных изменений в поведение, внешний вид и прочие характеристики собак. Но данная операция выполнялась проще всего. Мощный сервер за считанные минуты с легкостью эмулировал 10 лет собачьей жизни. Но и финальным аккордом нужно было подготовить штамм вируса для распространения заплатки. Запускать тесты на совместимость приходилось вручную. Вим загружал код в очередную оболочку теста, устранял небольшие ошибки то тут, то там, возникающие из-за небрежности разработчиков и неполной совместимости оболочек тестов между собой. Постепенно внимание рассеивалось, да и на дворе уже был вечер, если не поздний, то уже клонящийся к нему. За прозрачным стеклом биолаборатории горело дежурное освещение. Все инженеры уже давно отправились по домам, но огромный Сен-Бернар четко бдел на своем посту. Тесты на совместимость уже подходили к концу. Уильям сходил за очередной кружкой кофе и осторожно потягивал горячий напиток небольшими глоточками. Тут что-то завибрировало у него в кармане. На экране смартфона отобразилась фотография женщины и подпись «Джоанна». Вим взглянул на часы, отметил, что уже около 11, и позвонить домой супруге стоило бы часа как 2 тому назад. Он глубоко вздохнул и провел пальцем по экрану. «Слушаю, любимая. Да-да, сижу на работе. Есть срочнейшая задача. Ну что ты, конечно же. Я про твою маму ничего не говорил, опять ты переворачиваешь. И родственников твоих я уважаю и никого не называл. Ну, это только ради красного словца я ее назвал овцой. Ну что ты? Если хочешь выкинуть, выкини. Мне-то об этом зачем знать? Да, но мое не выкидывай. Чем дольше мы с тобой тут разговариваем, тем больше я тут сижу и не делаю свою работу. Да, все именно так. Давай сходим и купим. И это тоже давай. Ну не нравится мне коричневый цвет и все тут. Что я могу с собой поделать? Давай обсудим это дома». Пытаясь разговаривать по телефону со своей благоверной, а разговор больше напоминал какую-то одностороннюю обвинительную речь, Уильям успел пройти все тесты и даже запустил симуляцию поколения собак. На экран выводился поток информации, а Уильям периодически нажимал на клавишу, подтверждая свое согласие на дальнейшую обработку. Так прошло около часа. Разработчик уже почти не смотрел на экран, а все больше распалялся в разговоре по телефону. В конце концов он не выдержал, прокричал что-то нечленораздельное в трубку и силой хлопнул ее об стол. Удивительно, но телефон не только не разбился, но продолжал транслировать голос собеседницы. Гитс нервно схватил трубку и дал отбой. «Вот, может же из себя вывести, стерва, и на пустом же месте!» Тест на 10 поколениях 20 основных пород прошел удачно. Не было выявлено никаких отклонений. Конечно, полная база для симуляции содержала несколько тысяч пород, плюс около 100 000 различных вариаций беспородных псов, начиная от обычных дворовых и заканчивая смесями различных породистых собак с волками и даже койотами. Хотя в природе, в массовом порядке, ничего такого обычно не наблюдается, но иногда требуется провести подробное тестирование, чтобы исключить любые неожиданности. Но такой тест займет не менее недели, только на прогонку, а потом еще несколько месяцев придется разбираться с результатами. А если вдруг что-то пойдет не так, то проблему можно исправить в следующей заплатке. Майки прав. Зачем просто так спину гнуть, если твои перспективы не ясны? Да и мне кажется, что наш пустобрех босс... Может, просто так мне наговорил, что меня продвигают, а потом раз и все уволят. А хватит и 20 пород. Именно так и размышлял Уильям, уговаривая себя завершить сегодня свой рабочий день до завершения дня календарного. И уже несмотря на результаты тестирования, он начал собирать генетический код вируса. Взял заготовку одной из прошлых заплаток, самой удачной. Выкусил подходящий по размеру кусок кода вируса и на его место внедрил подготовленное исправление. «Ну все, работа сделана», — произнес себе под нос Вим и нажал на кнопку «Отправить». Завтра утром биоинженеры придут на работу, возьмут генетический код вируса с подготовленным исправлением, синтезируют пачку живых вирусов, размножат их на старом добром Бенни, а потом разошлют вирусные активаторы по клиентам, подписавшимся на профессиональную поддержку. А там, глядишь, песики разнесут обновления по всем знакомым и незнакомым псам. И дело сделано. Гитс мельком взглянул на Бенни, мирно посапывающего за стеклом. Шкура собаки мерно поднималась с каждым вздохом, а затем опускалась. Сен-Бернар порода крупная, но до чрезвычайности добродушная. Правда, только к тем, кого лично знает. А чужаков она недолюбливает. Впрочем, как и все другие собаки. Виола попросила Макса сегодня забрать ее с работы. Работала она на другом краю города, а добиралась до работы общественным транспортом. Водить машину она не любила, хотя и имела водительские права. Впрочем, у всех американцев, даже самых древних и уже не способных перебирать ногами по дорожкам и тропинкам, есть водительские права. Но Виола предпочитала автобусы и трамваи. Благо, ни с теми, ни с другими в Большом Сан-Франциско проблем не было. Нужно только знать расписание движения и не опаздывать к очередному рейсу. На строительство дорожной инфраструктуры у городских властей ушел не один десяток лет. Но усилия стоили того. И нынче скоростные хайвеи соединяют различные части города, позволяя добираться из одной части в другую, минуя утомительный внутригородской трафик. Именно по такой дороге и летел Макс в своем стареньком Pontiac G6. Он любил эту машину по двум причинам. Ему нравилось то ощущение нереального комфорта, полное отрешение от внешнего мира, которое есть в любом хорошем автомобиле повышенной комфортности. При движении даже по скоростной автостраде Макс воспринимал свое перемещение в пространстве всего лишь как картинку компьютерной игры. Мягкая подвеска гасила все неровности в бетонном покрытии дороги, а отличная звукоизоляция заглушала даже звук двигателя собственного автомобиля. В салоне висела настоящая комфортная тишина, и только где-то там, в самом дальнем углу огромного салона роскошного седана, играла «California Dreamin'». Нельзя сказать, что Макс слыл таким уж большим любителем в плане послушать музыку, но специально для поездок в машине он собрал небольшую коллекцию, в которой почетное место занимала в том числе и песня группы «The Mamas and the Papas». Незамысловатая мелодия только оттеняла весьма нетривиальный текст, что-то в нем цепляло за душу, заставляя прослушивать песню раз за разом. Впрочем, не удивляясь этому, ведь исполняли ее настоящие мастера. Помимо комфорта, второй причиной, по которой Максимилиан любил свой Pontiac, была его цена во время покупки. Ему удалось приобрести G6 с рук с небольшим пробегом. Все тогда уже знали, что марка существует последние месяцы, и вот-вот с конвейера сойдет последний автомобиль, названный в честь гордого и воинственного вождя индейского племени. И поэтому обыватели старались сбыть свои машины, дабы их стоимость продажи через несколько лет не оказалась бы отрицательной. Той же точки зрения придерживались и автодилеры, особенно компания Grand Mayer, что еще больше снижало цены на Pontiac для конечного потребителя. Макс, как сейчас помнит, даже не торговался. Ему было абсолютно по карману купить машину сразу и за наличные. Макс съехал со скоростного шоссе, разрезающее пригород, как невареная спагетти на спелую помидорку, и оказался на тихой улочке. Осталось проехать всего пару кварталов, как из-за очередного разросшегося платана показалось четырехэтажное здание компании King Carroll. Именно там, в этом здании, и работала Виола. Нельзя сказать, что район, в который заехал Макс, слыл промышленной зоной, скорее наоборот. Да и крупные зоны концентрации промышленности в Сан-Франциско можно пересчитать по пальцам. В плане промышленности тут скорее доминируют аэропорты и порты, а вся остальная территория выглядела как странная смесь из малоэтажного жилого фонда, небольших одноэтажных магазинчиков, маленьких ресторанчиков до скромных офисных зданий. А если где и есть работающие производства, то по внешнему виду они не отличаются от остальной застройки. Глава семьи Адамски очень любил разреженность крупных городов Америки. В них не было той толчии, той суматохи, что обычно господствует в других мегаполисах, таких как, например, Нью-Йорк или Мехико. Кстати, Нью-Йорк, по мнению Макса, единственный американский город, чудесное исключение из правил планировки и загруженности американских городишек. Пожалуй, только в Нью-Йорке можно встретить толпы людей, мчащихся по тротуарам на очередные бизнес-встречи. Да и то подвержены ускорению только люди на Манхэттене, остальные же части Большого Яблока ничем не отличаются по размеренности жизни от всех остальных американских городов и городков. Тишь да благодать. Не исключением был и Сан-Франциско, только к атмосфере умиротворения добавлялся климат с мягкой зимой и теплым летом. Настоящий рай на земле. Виола, уже ожидавшая мужа на углу здания, с легкостью беременной самки антилопы, впорхнула в открытую дверцу седана, и Макс осторожно покатил по улочке по направлению к очередному скоростному шоссе. На этот раз направлением к дому. Виола выглядела уставшей, возможно, что у нее выдался не самый легкий день на рабочей неделе. Хотя, что может быть сложного в работе инженера станков с числовым программным обеспечением? Сиди целый день перед компьютером, загружая чертежи в станки, потом контролируя результат. Интересен был тот факт, что станки, на которых работала Виола, могли выточить из металла почти все, что угодно. Более того, эти станки могли выточить всю механическую часть самих себя. И они так и делали. Все дело в том, что King Carroll — весьма известная компания по производству именно таких станков. Они экспортировали их контейнерами в Китай, Индию, Южную Америку и даже Европу. Только вносили небольшие поправки в программы станков, так чтобы проданные станки уже не могли изготовить свои детали и части. Вот такая вот защита авторского права и коммерческих интересов. «Как прошел день?» Вежливо поинтересовался Макс. «Ой, очень тяжело. Казалось, что Виола только того и ждала, что кто-то начнет разговор. Весь день разбиралась с хакерской атакой на наши станки. Наш клиент из Китая прислал вчера информацию, что некая компания производит станки как две капли, похожие на наши. Весь день просидела в интернете, стараясь понять, смогли они их сами построить или наши скопировать. Ну и что же?» Максу такой разговор был не очень интересен, однако он считал себя вежливым человеком и старался поддержать разговор. «Ну как что? Нашла изготовителя, прикинулась дурочкой из другой компании, попросила прислать побольше информации». «Ну и как, они прислали?» «Конечно прислали. Они там в Китае работают шибче нашего, очень быстро запускают в серию. У них уже был готов к продаже станок, который мы собираемся запустить только через месяц, представляешь?» «Да, похоже, что они читают ваши мысли». А мысли самого Макса постепенно уходили в область теоретической физики. «Да не, мы сначала думали, что кто-то у нас информацию продает, даже начали небольшое расследование, и знаешь, что выяснили?» «Ну и что же?» Макс уже почти не слушал супругу. У него в мозгу уже крутилась трехмерная модель новой установки для эжекции протонов в глубоком вакууме. «Нас никто не продавал. Нас банально взломали. Причем давно и делали периодический съем информации. Неизвестные хакеры крали наши чертежи и прочие материалы на регулярной основе. Мы примерно прикинули, получается, что около 80% нашей работы просто украдено. Оставшиеся 20 они не смогли заполучить. Но все равно это очень возмутительно».
«Да, несомненно.
А самое подлое, что наш финансовый директор нас обворовал на 150 тысяч долларов за последние полгода, представляешь?» Тут Максимилиана словно прошила молнией, он дрогнул.
«И чего?»
«Что чего? Я говорю, что он скрысил 150 тысяч баксов у нашей компании. Этот плут выписывал липовые накладные за услуги с компанией, которая нам делала маркетинговые материалы, а потом сам обналичивал каким-то образом чеки и все деньги присваивал себе, и ведь даже не раскаялся».
«Да, да, как вы его вычислили?»
«Ну, очень просто. Решили сверить бухгалтерские документы с банковской выпиской. Нам показалось странным, что наш партнер регулярно получал круглые суммы. Он и в самом деле регулярно получал, но по пятницам. А тут были платежи в середине недели, иногда один раз в неделю, иногда и два».
«Понятно», — в задумчивости протянул Макс.
«Устала я что-то». Виола потянулась во весь свой рост. «Ну а у тебя как?»
«Да в целом вроде нормально. Сегодня ходили обедать с ребятами. Сели в пиццерии на открытую веранду. А тут, откуда ни возьмись, пчела летает, жужжит, норовит ко мне присосаться».
«Пчела? Я думала, что они тут давно не водятся. Я тоже так думал, но оказалось, что недалеко проходила фермерская ярмарка, и какой-то фермер привез натуральный мед, а заодно и несколько ульев. Видимо, одна пчела улетела.
Ну а ты что? Ведь у тебя же аллергия на пчел.
Да, если такая малышка меня укусит, то через полчаса максимум асфиксия и мучительная смерть. Ну, я начал от нее отмахиваться, как ненормальный.
Но ты разве не знаешь, что пчел не стоит раздражать? Нужно сидеть спокойно и не показывать агрессии.
Да какое тут спокойно? Это мерзкое насекомое так и норовило мне в рот залететь. Мы кушали гавайскую пиццу с фруктами. Вот, видимо, ее аромат и привлек. Хорошо, Джо помог. Поймал ее рукой на лету, представляешь?
Да, он у вас какой-то самурай. Ловит пчел на лету и разрезает летящие фрукты японским мечом.
Кстати, да, ведь на летней вечеринке он именно такой фокус и проделал. Надо будет к нему получше присмотреться. Может быть, он действительно какой тайный мастер боевых искусств.
Слушай, а чего ты ночью сегодня вскочил и бегал по спальне? Я думала, всех перебудешь.
Ох, да я это... Макс замялся. Мне сон какой-то странный приснился. Вот я и проснулся.
Что за сон, рассказывай.
Виола устроилась поудобнее, повернулась в полоборота к мужу и подтянула левую ногу к груди. Любила она покопаться в чужих головах и снах. Приснился мне сегодня весьма странный сон. Мне показалось, что ты, я и наш сын едем на каком-то кроссовере где-то за городом. Местность холмистая, но не гористая. И зелено. Правда, зелень не такая, как у нас тут. Скорее, европейская. Трава высокая, деревья с небольшими листиками, хвойные. Вот мы едем по какой-то небольшой дороге. Небо все чернеет, собирается дождь, тучи такие темные, кучевые.
А это днем было?
Да, днем. Вот мы подъезжаем к перекрестку, нам надо повернуть налево. Пропускаем мчащиеся машины и поворачиваем. Тут дорога уходит немного вниз, в такую низину. Она уже мокрая, и начался дождь. Но я вижу, что встречная полоса перекрыта битым кирпичом. Кирпич такой старинный, темно-красного цвета. По левую сторону была то ли какая-то стена из кирпича, может быть, монастыря, а может, небольшой крепости. Вот ее как-то завалило в одном месте прямо на дорогу. А встречный автомобиль, светлого цвета, выехал на встречную полосу, чтобы завал объехать. Да и прямо мне навстречу.
Ты за дорогой-то следи, следи, а то сам вырулишь на встречную.
Я слежу. У нас скорость небольшая. Ну так вот, мы там легко разъехались, потом я лихо объехал битый кирпич, что валялся и на нашей полосе, и продолжаем спускаться вниз по дороге в ложбину. Дождь полил, как из ведра. Впереди едет какой-то переднеприводный автомобиль, тоже светлый. И видно, что вода так активно прибывает, что еще чуть-чуть и в самом низу затопит. Тогда уже никто там не проедет. Придется переплывать.
Я не знаю, что такое переднеприводный. Слышала только про заднеприводных ребят, но продолжай, интересно.
Ну так вот, я скорости подбавил, вроде успели проскочить самое опасное место, а вода уже бурлит, настоящие потоки по обочине. И вижу, что дальше дорога поднимается очень сильно в гору. Подъем крутой и затяжной, а светлый автомобиль уже оторвался метров на 100 от нас. Но тут замечаю, что вода уже не прозрачная, а какая-то светло-коричневая, как будто глину в ней растворили вот такого цвета.
Как цвет какао в виде напитка.
Ну, почти так. Немного только в красноту. И вижу, что эти мутные потоки уже бегут по дороге, и их глубина все увеличивается и увеличивается. А впереди идущий автомобиль едет все медленнее и медленнее. Ему все сложнее подниматься в гору. Переднеприводный, кстати, означает, что двигатель подключен только к передним колесам. Он уже едет посреди дороги, но видно, что он скоро просто встанет. А грязевой поток все мощнее и сильнее. Чувствую, что и наша машина едет уже не так резво, и постепенно нагрузка на двигатель возрастает. Я сразу включил все внедорожные функции. Аж три кнопки. Заблокировал межосевой дифференциал, отключил трекшн, выключил ABS. А автоматическую коробку заблокировал на первой передаче.
А зачем выключил ABS?
Даже не знаю, все произошло очень быстро, времени на раздумья не было.
Ведь если бы мы встали, то тронуться уже не смогли. Сопротивление росло очень быстро, грязь уже текла по дороге толстым слоем. Да, машину отмыть будет тяжело тебе. Да не в этом дело. Сзади же ложбина, если нас туда смоет, то и зальет глиной выше крыши. Может, через пару месяцев и откопают. Ой, ужасы какие! Только и смогла вымолвить Виола. Вот мы так карабкаемся в гору, машина урчит, но уверенно ползет вверх. Я все жду, когда дорожная резина начнет проскальзывать по асфальту и нас начнет носить, а потом смоет. Вы сидите молча, не пискните. А тут, сквозь стену воды, замечаю, что машина впереди встала, и ее уже начинает закидывать снаружи грязью. Останавливаться нельзя, сами погибнем. Хочу ее объехать, принимаю влево, а тут откуда-то сверху огромный поток грязи обрушивается на наш кроссовер. Накрывает сверху так, что выбивает люк и все.
Кошмар какой, милый. Откуда у тебя такие видения? На работе что-то не так?
Да, ну, не, я сам удивляюсь, чего бы это такое мне приснилось. Но весь день сам не свой ходил. А тот еще у тебя проворовавшийся финансист. Он, наверное, профессионал в своем деле. Но его все равно вычислили.
Ну да, есть такое. Мы же сами умницы все. Вот и вычислили этого прохвоста.
Да, вы у нас молодцы. В салоне G6 повисла пауза. Шины шуршали по бетонному покрытию где-то там, во внешней среде, а внутри автомобиля замерла мучительная тишина. Супруги после того, как уже поделились своими переживаниями, не знали, о чем еще поговорить. Ведь все они знали друг о друге без лишних слов и разговоров. «Ты не против, если я включу телек? Может, там интересное что есть?» — поинтересовался Макс.
«Включай», — безразлично ответила Виола и уставилась в окно.
Встроенный в мультимедийную систему телевизор включился на новостной программе. Диктор под соответствующую картинку вещал что-то об очередном акте полицейской жестокости. В кадре мелькало несколько полицейских в форме с собаками, а на земле лежало трое или четверо чернокожих. «Случайный свидетель», — говорил голос за кадром, сумел запечатлеть на камеру мобильного телефона, как группа полицейских в количестве не менее 8 человек проявляет жестокость к 4 чернокожим гражданам. Картинка не очень четкая, но видно, что это не просто какие-то ребята из подворотни или с заднего двора, лежащие на асфальте прилично одеты. Но посмотрите, полицейские бьют их дубинками, а еще задержанных кусают собаки. Я сумел насчитать не менее 3 укусов. Действительно, на экране телевизора изображение дергалось, листва периодически закрывала обзор, но в целом можно было разобрать, что на асфальте лежат африканцы, а вокруг них скачут люди в форме. Похоже, что полицейские удерживают собак от самосуда, и если бы не они, то пёсики уже давно загрызли нарушителей закона.
«Ты смотри, вот ведь журналёги!»
«Чего?»
— не поняла Виола.
«Да ну как чего? Задержали буйных негров, уложили их на землю, применили спецсредства, а теперь их пытаются утихомирить. А те, несмотря на все прошлые случаи, так ничему и не научились. Качают свои права. За что получают еще? Ведь если полицейский тебе приказал лечь и затаиться, то надо лечь и затаиться, а не бегать по баскетбольному корту и размахивать своими граблями».
«Ну а вдруг полицейский не прав?»
«Он пристрелит тебя, а потом уже будете разбираться, кто прав, а кто виноват».
«А, ты в этом смысле. Выключи, пожалуйста. Давай лучше в тишине поедем. Устала я. Да и голова что-то разболелась».
Так они и приехали домой в тишине. А там их уже ждал Томас. Мальчик не любил оставаться один, ему было одиноко. Все люди — социальные существа и не переносят длительное отсутствие компании. Некоторые люди наивно полагают, что труд программиста или инженера за компьютером — совсем не тяжелая работа. Сиди себе целый день в кресле, нажимай на кнопочки, двигай мышкой. Никакой нагрузки совсем. Другое дело копать землю лопатой или работать с отбойным молотком, дробя бетонные плиты где-нибудь между Сан-Хосе и Фремонтом. Да еще и под палящим солнцем. Но знатоки не учитывают, что занятый интеллектуальным трудом за компьютером человек тратит энергию не на нажатие кнопок и не на перемещение курсора по экрану. Программист очень много думает и тратит колоссальную энергию на мозговую деятельность. Некоторые исследователи смогли установить, что при отладке программы, которая не желает работать так, как этого хочет программист, он тратит энергии на раздумье и поиск ошибки столько же, сколько тратит велосипедист, рассекающий по дороге. А попробуйте ездить по 8-10 часов 5-6 дней в неделю, а потом еще дома немного, в плане личного развития. Вот именно по этой причине все программисты обычно больше похожи на высушенные деревянные спички, чем на упитанных ребят. А стереотип о толстяках за компьютером пошел, скорее всего, от других профессий, где нужно выполнять несложную сидячую работу. С другой стороны, если посмотреть на полицейских, то обычно вот где толстые животы-то. Вроде и умственной работой не заняты, да и двигаются постоянно, но в стране победившего автомобилестроения и доступных пончиков никакая физическая активность их не спасает. А вот инженеры, компьютерщики и прочий рабочий компьютерный люд чрезмерными формами обычно не страдает.